вас услышали.
12:35 в Москве. Всем хорошего дня. В студии Марина Александрова.
Герман Бабаян.
Макс Челноков.
Ну что, вот мы буквально 10 минут назад говорили о том, что читать это полезно для мозга. Mm-hmm. Мозг начинает замедлять, ну, замедленное старение происходит. Старение все равно идет, но это гораздо лучше, чем смотреть, например, кино. Прочитать книгу очень и очень полезно. Поэтому мы прямо сейчас и приступим к новинкам весны. Тем более у нас в гостях человек, чье время зря терять, подходящий пиар-менеджер издательской группы «Азбука Атикус» Александр Старостин. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
Здравствуйте. Ну, вы чувствуете, что ваш мозг не стареет, потому что вы столько читаете?
Куда ему?
Вот
мало того, что много читаем, так еще и много обо всем этом говорим.
Рассказываем, да.
Не устаете вы от книг? Не бывает у вас, извините, ни читуна, когда вы просто не можете уже эти книги видеть, смотреть? Да.
Может быть, это моя персональная особенность, но, наверное, скорее нет, чем да. Другой вопрос, что просто иногда нужно, так сказать, уделить внимание чему-то другому, особенно если книга попадает.
А смотрите, вы прямо убиваете двух зайцев. Первое, читаешь, когда мозг не стареет, а когда болтаешь и говоришь об этом, то он тоже не стареет. Такие люди живут дольше. До 100 лет можно дожить.
Дай
Александр,
бог.
Через, не знаю, сколько вам сейчас лет, но лет через 50 встретимся в этой студии. Ну, или с кем-то встретитесь. Ну, да рассказывайте, что вы принесли.
Какие новинки?
Я принес много. Давайте, наверное, пойдем, так сказать, от тяжелого к легкому сегодня.
В смысле, по весу книги?
Не только.
А, окей.
Вот, и поговорим о книге, которую мы будем представлять на грядущей ярмарке интеллектуальной литературы «Нонфикшн», которая будет в апреле. Вот, это книга о детях русской эмиграции, которая была после революции. В чем особенность конкретно этой книги в целом? То есть это сбор, во многом это сборник сочинений детей, которые уехали, а в том числе и не только детей, но уже и юношей, и уже, в общем-то, взрослых девушек, которые уехали из России в ходе, ну, в ходе и в конце гражданской войны. Вот. И о том, как они все это воспринимали, как они воспринимали это в школах, которые организовывались на территории там ряда стран, то есть во Франции, в Болгарии, в Турции, в Чехословакии, в Сербии, Польше, ну, можно перечислять дальше, не суть важно. Вот, здесь важно то, что это сборники, в данном случае это учеников нескольких школ, учеников и учениц, и различных возрастов. Uh-huh. Причем в том числе среди учеников те, кто уже даже эмигрировал, уже будучи, так скажем, или совершеннолетними, или около совершеннолетними, uh-huh. уже были вынуждены завершать образование уже во взрослом возрасте. И более того, даже те, кто участвовал на стороне белых в гражданской войне.
Uh-huh. Ну, то есть это просто их дневники, да, рассказы даже о том, как они...
Это даже не дневники, это такое
сочинение тут написано.
Сейчас бы сказали, что это был такой проект среди семей детей иммигрантов, которые вот учились в этих зарубежных школах и писали вот свои воспоминания о том, как они уезжали и как они оказались в школе, в школах. В целом, это довольно большая тема, особенно тогда была, то есть про поддержку вот, редактора-составителя этой книги Лидии Петрушева. Она, например, там в начале книги подготовила очень большую статью, где описывала тяжелый, совершенно тяжелейший труд вот, людей, которые организовывали эти школы, организовывали вот это вот образование среди вот, иммигрантов, среди беженцев. Потому что это был, на самом деле, адский труд, учитывая и то, что приходилось бежать, в том числе, в общем-то, в, мягко говоря, недружественные страны, как, опять же, в принципе, и тогда Польша, новообразованная Польша или там новообразованные страны
прибалтики. Практически одно и то же, сто лет спустя, да. Вот. Единственное, я вот хочу узнать, а эти дети, вот они, этот проект был придуман русским автором в те времена, или это, и это как было... это по всему миру-то это
было,
все придумывало?
Это было сообщество, вот, иммигрантов. Были такие несколько крупных эмигрантских партий, которые старались...
Но это как-то... они писали уже не в детском возрасте, а писали уже более, когда повзрослели,
ну,
их
как воспоминания. Ну, как бы нет, это писали вот ученики в моменте, которые
да,
учились
переехали.
В этих школах.
Да.
А, прям тогда, их воспоминания, как они переезжали.
Ну, это где-то примерно 20... 23-24 год, если мне память не изменяет. Вот, соответственно, то есть это вот люди, которые только-только во многом убежавшие, те, кто еще вот, там есть ребят, которые уже тогда, еще тогда были, в общем, маленькими совсем, вот когда писали сочинения, были те, кто был маленький тогда, там лет по 6, по 7, по 8, и уже, ну, в таком, ближе к совершеннолетию.
Вы прочитали ее?
Ну, нет, она буквально только-только вышла.
Ознакомились.
Книга новая. Ну, да, я вот здесь вижу еще фотографии 21-го года в Константинополе.
Ну да, вот. Это вот фотографии учеников вот этих гимназий, педагогов и тех, кто все это организовывал, потому что, ну, без привлечения было совершенно тяжелейшая работа, которая вот...
Все это нужно было собрать.
Все это нужно было собирать. Нужно было выбивать финансирование, а выбивать финансирование было очень непросто. Если там по первым... То есть, например, сказал бы, Франция, да, вот туда очень много кто уехал, очень много кто знал. Например, во Франции так и не было единого профсоюза учителей, какой-то единой сети школ русских.
А скажите, вот она вышла сейчас случайно или это не случайно? Именно...
Или она приурочена к актуальным событиям?
Ну, она не то чтобы приурочена к актуальным событиям.
Но вы специально хайпанули?
Нет.
А нет?
Нет, это просто, сам по себе очень важный такой труд.
До этого книга не выходила.
Выходила. А, в 97-м году. Это переиздание, расширенное, дополненное. Вот,
дневниками другими.
Ну, скорее, может быть, где-то... Да, в том числе. То есть, оно было немножко пересобрано. Вот, то есть, это просто более расширенное издание книг, который не выходил очень-очень давно, то есть, с 97-го года.
Как вы думаете, почему мы сейчас должны читать эту книгу?
Параллели провести в ней можно с
нынешними временами? Или не нужно их проводить, и просто нужно ее читать для того, чтобы, например, знать историю, то, что было 100 лет назад?
Я думаю, что это можно оставить на усмотрение читателя, потому что, конечно же, нужно понимать, что, да, страна прошла через вот этот огромный процесс миграции и тогда, и, к сожалению, сейчас. Многие возвращаются, все-таки кажется, что сейчас не такая ситуация, как была в начале 20 века. Вот. Но, тем не менее, это в любом случае важно очень иметь в виду, даже с учетом того, что большое количество просто людей остаются, наших людей оставались, остаются и будут оставаться за границей, просто хотя бы потому, что даже не потому, что они иммигранты, а потому что они там остались еще после развала Союза. И, соответственно, необходим этот опыт, мне кажется, понимать и знать, чтобы, так сказать...
Не повторять их ошибок.
И не повторять ошибок и развивать дальше.
Да.
А и последний еще один маленький вопрос. Они потом... Были ли какие-то описания, что эти дети жалеют, что уехали, возвращался ли кто-то?
Ну, поскольку поскольку исходно эти сочинения были написаны тогда в моменте, то как бы нет.
Понятно.
Автор и как бы составитель тоже не приводили вот эту статистику.
Что с ними,
что с ними потом произошло, да. Но, безусловно, многие дети там очень по-разному на все это реагируют. Многие говорят, что хотели бы вернуться, но... При условии, что исчезнут большевики, например.
Марин, как еще раз называется?
«Дети русской эмиграции» под редакцией Петрушева. Правильно я ставлю далее?
Петрушевой. «Дети русской эмиграции». Интересная большая книга.
Есть очень много фотографий того времени. Поэтому, если темой это интересуетесь, пожалуйста.
Причем качественные фотографии, не вот эти, вот где заломы какие-то, царапины и так далее. Александр, идем дальше. Вы, правда, тяжелую книгу принесли.
Да, ну давайте еще немножечко поговорим про... Грустно, но теперь уже про светлую такую грусть. Седрик Сапен-де-Фур, «Его запах после дождя». Это книга про человека, который вот прожил жизнь собаки. Ну, не в том смысле, что он превратился
собачью
в собаку.
Собачью жизнь?
Нет, не в этом смысле. Нет, да, здесь не это.
Еще раз начнем.
Имеется в виду, что вот он взял собаку щенком, и вот... Как
собака
бы,
сопровождала его на протяжении всей жизни.
Как бы своей жизни. То есть здесь очень много размышлений вот на тему того, что в какой-то степени вот как вот собаки...
Влияют на нашу жизнь.
Как они влияют на нашу жизнь, да. Как вот любовь к собаке и человека, и собаки к человеку. Как бы у книги есть подзаголовок «История безусловной любви». И вот она действительно про это. Она про то, что... В том числе про то, как справляться с тем, что мы же заранее знаем, заводя домашнее животное, что скорее всего мы его переживем. Вот. Даже не то, что оно умрет, а скорее всего мы его переживем, и нам придется с этой утратой смиряться.
А эта книга учит принятию этой утраты, или она просто рассказывает о том, как у тебя есть собака?
Представление о мире и любви. Здесь именно...
Сразу стало понятно.
Ну, да,
Александр. Нет, в какой-то степени она действительно в том числе и про то, как жить с утратой, потому что книга начинается буквально с того, что вот автор описывает, что вот, у него когда-то была собака до этого, вот она умерла, он какое-то время не думал заводить, а тут вдруг ему попало случайное объявление в газете, что вот щенков бернского зенненхунда, я, к сожалению, не очень разбираюсь в породах собак.
Ну, вот кошатник. Он нарисован, это и есть зенненхунд.
Вот.
Зовут его Убок. Или Убак.
А, Убак, извините. Убак. Вот. И, ну, это, конечно, в первую очередь... про вот это вот понимание, как жить и любить животных, и при этом как смиряться с тем, что ты увидишь,
что как оно умрет. Что однажды это может произойти в твоей жизни.
Тут еще вот этот автор, он описывает себя, он альпинист, он путешественник, любит горы, и он везде брал собаку с собой, и вот эти минуты, часы, годы настоящего счастья тоже описаны в этой книге. Вот. И правда, он описывает, что время сжималось по мере того, как Убак старел, ведь человек жизнь дольше собачьей.
В общем, друзья, если у вас есть собаки, вы читаете эту книгу, я думаю, что она, вот Александр правильно сказал, светлая грусть. То есть вы будете находить в ней параллели в своей жизни с вашей собакой и как-то, может быть, отпускать эту ситуацию, если, например, там собака у вас умерла. Ну вот я предлагаю от собак еще перейти к котам. Я знаю, да. Александр...
Сейчас, можно... Да. Я вот между пока к котам перейдем. Александр, а скажите, а вот когда... вот эти вот произведения с животными, они как-то лучше идут? А, потому что, ну, это все-таки такое мимимишное все. Тут людям нравится читать про там собаку.
Ну, зависит от конкретных произведений. Понятно, что люди любят животных. Естественно, что люди любят животных. Естественно, что кому это интересно, они будут это читать. Но тут ведь важно понимать, что очень много таких... Животных произведений – это же детские произведения.
То есть это явно не детское.
Это явно не детское. Хотя я бы сказал,
что может быть, «Белое ухо» тоже не детское произведение.
Да, безусловно. Вот. Это не совсем то. У меня первое, когда я эту книгу взял, у меня первая мысль была, ну, это точно «Белый Бим, Чёрное ухо», это точно «Хатико» в качестве референсов. Да. Но не совсем. Мягко говоря, нет.
Ну, это я уверен, другому. Кино давайте поставит. Ну, вот. давайте.
Да. Ну, и раз мы переходим к котам, я бы сказал, вот, Марина, вы сказали, что это книга для собачников. Я думаю, что это в целом для людей, которые заводят животных. Любых животных, но главное тех, которые, знаете, вот живут там дольше, чем... Да даже какая-нибудь вот крыса, которая живет там год-полтора.
Тоже привязываешься.
Да, тоже к ней привязываешься, да. Ну... «Кот всему голова, кошачья мудрость».
Вот, такая нормальная книга, с нормальным заголовком, с которым я согласна.
Вот, это такое, это психология, причем это такая психология очень легкая. Тексты в книге минимум текста, и эта книга такая, с одной стороны, как, скажем так, как такая, с одной стороны, такой приятный, легкий подарок, когда для себя порадует своего внутреннего в каком-то смысле котика, ребенка.
Да.
Даже внутреннего котика, да, вы правы. А, и в том числе, чтобы, не знаю, просто подарить такой как прикольный такой сувенир. Но на самом деле ведь стресс – это постоянный спутник нашей жизни. И вот ты смотришь на вот это вот, вот ходит вот этот шерстяной мешок, и такой берет, заваливается и лежит все вот так кверху брюхом. Я кошатник, я это прекрасно понимаю, ты видишь, ему плевать.
Собрались, а?
Да.
Вот. Ему... На друга сели,
напротив. Ему плевать, ему ничего не надо, ему надо, чтобы была еда, чтобы трогали, как ему надо.
Когда ему надо.
Когда ему надо, да. Вот. И на самом деле очень много таких вот моментов можно из этой книги почерпнуть.
А там какие-то... Что там? Расскажите в этой книге. Там нужно что-то делать?
Там есть некоторые, так скажем...
Практики психологические.
Не столько практики, это такой набор, скорее, я бы сказал...
Философии кота.
Да,
философии кота, его жизнь.
Тут начало описание следующее. Вы мечтаешь делать только то, что хочешь, не беспокоишь, что о тебе подумают, но не можешь. А коты живут так каждый день. Эти пушистые хитрецы никогда ни о чем не тревожатся и сохраняют веру в себя, что бы ни случилось. Но как им это удается? И, короче, тут особая кошачья философия раскрывается.
И немножечко вредных советов тоже, кстати, есть.
О, моему понравится.
Вот, это
кошачьи мудрости.
Вредные советы.
Например, какие там есть кошачьи мудрости? Давай, Максим.
Кошачьи мудрости. Ты никогда не виноват. Да. Отрицай вину, беги с места происшествия, искренне верь в свою невиновность.
Ну, да. Я бы сказал, как
Кошачья зад, разбитая ваза. Разбитая ваза.
Кошка ведь сзади там тоже есть.
Еще делай вещи своими руками. Это не только расслабляет, но и помогает открыть для себя что-то новое. Кот в каске копает цветок, горшок с цветком.
Поэтому у меня все они на холодильнике стоят.
Да. Еще там есть немножечко таких, знаете, вроде детских загадок, типа совмести там название породы с мордочкой этой породы, или там пройди через лабиринт. вот такого рода. То есть просто чуть-чуть размять мозги.
Эту книгу нужно было делать в коллаборации с моим котом. Его зовут Шпинат, и он примерно себя вот так же ведет. Мне кажется, он бы мог раздать очень много таких вот советов.
Тут есть еще отсыл к тебе.
Да.
Кот-йога. Вот коты делают...
Собака мордой вниз, она обычно называется.
Да. Вот тут и написано. Адха-мукха-шванасана. Да.
Собака мордой вниз.
Боже мой, кто придумал это? Прилипокот. Кто это придумал?
Это язык наша? Йоги.
Нет. А, Джанлука Баваньоли и Кьяра Колинаси. Очень клевая книга. Мне кажется, она будет интересна еще не только детям, но и взрослым, потому что, да, здесь заданий
много. Вот я думаю,
немного.
Что, знаете, вот в телеграм-канале моего потрясающего кота, который называется «Молодой шпинат», он обязательно про эту книгу расскажет. Какие-нибудь вредные советы из этой книги применят.
Да ты можешь серию советов дать. Да, там много их.
И разыграет, может быть, книгу. Да.
А еще, кстати, по поводу вот этой книги я хочу сказать, и вот этой собачьей книги, что это чтение не только для... я уже сказал, не только для взрослых, но это для детей. Можно всей семьей это заниматься. Да. И там страницы и рисунки сделаны таким образом, что можно разукрашивать даже.
Да, там даже есть прям отдельная зона, где прям можно действительно прям разукрасить на задание.
Они просто контуры черно-белые, и контуры внутри можно раскраску устроить.
Кажется, прям можно две книги таких дарить. Одну вот про... его запах после дождя, который мы рассказывали, про собаку, про отношения с собакой, и второй вот как раз про кота. Угу. Как-то прям хорошо они в комплекте идут.
Так, тут сразу три серия. Что это?
Это очень интересно. Это такая своего рода... Не то, что попытка переложить Шерлока Холмса на Дикий Запад, а это... Ну, как бы...
Это трилогия. Короче,
это два ковбоя. Так. Братья, один из которых грамотный, другой умный.
Хорош, было раньше умный и красивый.
Вот. И вот, соответственно, они познакомились со сказами о Шерлоке Холмсе, и получилось, что старший такой, который умный, он как-то очень вдохновился этими рассказами и начал что-то там пытаться раскрывать, какие-то преступления. Младший тоже, в принципе, заинтересовался, но как-то больше доктор Ватсон. Ну, потому что он грамотный, значит, он писать
может. То есть это детектив.
Это детективы такие, они, во-первых, очень, ну, довольно легкие в плане языка. Они в целом довольно интересные. Это не переложение Артура Конан Дойля, конечно, в чистом виде, нет. Это, в общем, такие свои самостоятельные истории, но с отсылками, естественно, с какими-то упоминаниями. Вот как раз Максим держит сейчас первую книгу этого цикла, этой серии «Союз рыжих».
Да.
Да. Вот. И как раз «Союз рыжих». Почему «Союз рыжих»? Потому что они два рыжих брата.
Понятно.
Вот. А действие в Америке?
Действие на Диком Западе. Скорее немцы.
Дикий Запад.
Да.
Что?
Потому что они Густав и Отто Амлингмайеры.
Да, тогда точно немцы. Да,
да прям евреи.
Амлингмайеры? Ну да.
Евреи. Конечно.
Давайте тут сейчас будем...
Не будем сейчас разводить
лингвистический спор. Ой, мне нравится. Дом, милый дом, вдохнул он, поднимаясь на ноги. Вот же срань господня. Сплюнул.
Слушайте, ну, вот очень этот жизненно.
Вот как раз мизинчик. Тут еще герой мизинчик.
А хорошая все эти книги книга. Нужно читать сразу вместе, или они не связаны между собой?
Они связаны между собой, но в целом... Можно их читать по отдельности, но, наверное, правда, все-таки в последовательности. То есть вот «Союз рыжих», «Прощальный поклон ковбоя», «Скандал в Чайна-тауне».
Александр, единственный у меня вопрос. Это качественный детектив? Потому что, знаете, есть... Можно написать детектив, умиляться, можно купить эту книгу, а потом, понимая под конец, что потратил время зря.
На мой взгляд, качественный.
Ну, вы говорите, это
насколько мне удалось, во-первых, ознакомиться с книгами, во-вторых, насколько я большой любитель как раз-таки рассказов о Шерлоке Холмсе, на мой взгляд, достаточно качественный.
Но не Конан Дойль все равно.
Стив Хокинс-Смит, «Союз рыжих», «Прощальный поклон».
Не Конан Дойль, но так у каждого автора свой стиль. Я бы, знаете, я бы скорее... У меня, опять же, первое впечатление было, что это такое вот немножечко в сторону Шерлока Холмса от Гая Ричи. Вот, но все-таки оно обманчивое.
Что-то, да?
Оно скорее несколько немножечко упрощенное в плане вот языка относительно, естественно, чопорного английского вот этого языка. Но это и требования, и времени, и место действия, и, собственно, уровня образования героя.
Да что же это такое, закашлялся я. На вздувшийся труп не похоже, сказал Густав, но близко. Это газ из труб, не оглядываясь, бросила Диана. И мы идем дальше.
Да.
У нас 5 минут остается.
Ну, у нас книг всего две осталось.
Книга. А, две.
А, значит...
А мы еще разыграем сейчас какую-нибудь.
Лор Козыля и Александр Угро. «Искусство на каждый день. 365 историй и любопытных фактов». Максим, я вам передам книгу с датой, заложенной на сегодняшнюю. Вот, почитайте, пожалуйста.
А чуть-чуть. Сегодня что у нас? 27-е. Так, 27 марта 1964 года. Радио «Каролина» – одна из первых и самых известных пиратских радиостанций Великобритании. Ирландский ученый Ронан О'Рахилли основал ее в 1964 году как альтернативу радиостанции BBC под контролем государству. Станция начала вещать с корабля Фредерисия, наверное, стоящего на якоре в международных водах. Радио «Каролина» быстро набрала популярность, набрало, особенно среди молодежи. Ну, понятно, короче...
Интересные факты, как это называется?
Это вообще обо всем.
Да, здесь на разные темы, то есть буквально книга начинается с довольно знаменитой истории, когда «Битлз» отказали от звукозаписи. То есть, да, здесь на каждый день, по факту, из различных, так скажем, культурных областей,
нам эта книга подойдет, потому что мы каждый день рассказываем о памятных датах, которые были в истории в то или иное время.
Да, безусловно. Вот, например, завтра умер Марк Шагал. Представляете, какая вам реклама? Завтра умер Марк Шагал.
Можно телеграм-канал сделать. Историю искусства на каждый день. Год контента есть, можно, так сказать, спокойно строить контент-план на следующий.
Запланировать
последний. Все, друзья, с завтрашнего дня мы будем от издательства, значит, «Азбука Атикус» зачитывать какие-то интересные исторические факты вот из этой книги.
Что я этим займусь, или Гера?
Да.
Интересно, я люблю такие факты.
Гера и займется. Вот. 365 историй любопытных фактов. Называется книга «Искусство на каждый день». Вот так выглядит.
Это такой календарь.
Единственный минус, конечно, под високосный год, но, по-моему, не подойдет. 29 февраля там нет.
Эх, жаль.
Это в интернете найдем.
Ну да.
Какому музею удалось приобрести банан, приклеенный скотчем к стене? Ну, это мы знаем. Вот. Кто отказал The Beatles в звукозаписи? И сколько стоит самая дорогая картина в мире? На эти вопросы есть ответы в этой книге.
Слушайте нашу программу каждый день в 11 часов, обо всем этом узнаете. И еще одна книга у нас остается, и это...
И это «Облака перемен» Андрея Волоса, финалист премии «Большая книга» в прошлом году именно с этим романом. Это такой смесь тоже и детектива, и семейной саги, и такого авантюрного романа.
Это российский автор?
Это наш автор, да. Собственно, в этой серии у нас только российский автор. Я вам уже несколько раз книги из нее приносил.
Вот, да, там очень... приносили, запомнишь все.
Там, нет, безусловно, конечно, всего не запомнишь. Вот, но это очень интересная серия с очень интересными авторами, с очень интересными книгами. Она тоже у нас будет на нонфикшене.
Александр, прям я на секунду прерву вас. Давайте прямо сейчас разыграем эту книгу в эфире. Значит, «Облака перемен», Андрей Волос, книга от издательства «Азбука Ати». И вопрос следующий. Все знают, что в мире существуют большие, средние, маленькие книги. А вот как называется вид искусства, который по созданию маленьких книг, самых маленьких, которые помещаются на фалангу пальца? Плюс 7-925-88-88-94-8 или телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Кто правильно ответит, как называется вид искусства создания маленьких книг, тот и получит эту
«Облака
книгу».
«Облака перемен».
Да. Да, рассказывайте, что еще про нее.
Значит, на самом деле книга очень, очень интересная. Она тоже, в общем, написана не то чтобы сложным языком, хотя, казалось бы, вроде книга такая для премии, это что-то вот такое вот умное, но нет. Она написана очень приятно, человек очень погружающий и очень вовлекающий. Оторваться от нее не хочется. И когда вот я ее читал, в том числе, вот готовясь к эфиру, с трудом заставлял себя переключаться на другие книги, например, сегодня представленные, хотя они тоже заслуживают более чем внимания и уважения.
О чем она? Сюжет. Почему должны ее прочитать?
Сюжет здесь про то, как молодой писатель в какой-то степени рассказывает и свою жизнь, и жизнь режиссера, который попросил его, известного советского режиссера, который попросил написать, помочь с написанием мемуаров, но внезапно умер. Еще это про несколько поколений семей.
Короче, такая семейная и сага, да? И детектив.
Ну, да. вполне себе.
Все, друзья, время у нас заканчивается. Книгу, как, Марина, называется?
«Облака перемен», Андрей Волос.
А книгу получает Сергей Кузьмин, он правильно ответил. «Искусство создания маленьких книг» называется «Микроминиатюра». Вы получаете эту книгу незатейливо, но интересно. Так, Александр Старостин, пиар-менеджер издательской группы «Азбука Атикус», был сегодня у нас в гостях. Александр, ну, загрузили на всю весну. Спасибо, до следующей встречи. У нас новости.